Алексей Пехов. Джанго с тенями. Глава первая. Раннинг. Жители Южного Валиостро, ни разу не бывавшие на севере страны и не видевшие Авендума, склонны считать Раннинг очень большим городом. Он действительно не маленький, но все же размерами сильно уступает Авендуму. Кто не знает, Раннинг — бывшая столица королевства, утратившая это почетное звание в период войны весны, когда произошло вторжение орочьей армады из заграбских лесов. За 1500 лет своего существования город пережил сотню властителей, 6 больших пожаров, начисто стиравших его с лица земли, несколько переворотов, бунтов, эпидемий и, разумеется, войн. Почти уничтоженный орками и заново отстроенный после победы, Раннинг воистину считается самым красивым городом королевства. Старинная архитектура, многочисленные храмы богов, множество парков, широкие улицы, фонтаны, высокие острые шпили дозорных башен, раздвижные мосты по берегам рек — все это привлекает в город многочисленных путешественников, зевак и торговцев. В самом начале правления династии Сталканов, по высочайшему указу тогдашнего короля, в Раннинге был основан университет наук, в который приезжают учиться чуть ли не со всех северных королевств. Напротив достопочтенного университета находится огромный парк, и если пройти через этот маленький лес, разросшийся в городской черте, верхний район города, то упрешься в огромные бронзовые ворота школы Ордена Магов. Именно здесь будущим волшебникам закладывают основы основ, и только после 5 лет сурового обучения они отправляются в школу Авендума для дальнейшего совершенствования магического искусства. Благодаря школе магов и университету старую столицу называют «городом знаний». Лучшего места для закладки города было просто не найти. Раннинг удобно расположился на 5 холмах, находящихся точно в центре пересечения главных южных торговых путей королевства. За красоту его очень любят воспевать поэты. Но у Раннинга есть один существенный недостаток. Он намного ближе к лесам Заграбы, чем Авендум. А следовательно, оркам, появись у них вновь нездоровое желание повоевать, намного проще добраться сюда, а не к Холодному морю. Поэтому 500 лет назад у нас появилась новая столица. Орки научили людей осторожности. Что ни говори, а династия Сталканов не собиралась дважды наступать на одни и те же грабли. Поэтому король со всем двором перебрался на север, в Авендум, подальше от страны лесов и возможных опасностей. На этом позвольте свой краткий историко-географический экскурс завершить, благо мы наконец-то добрались до городских ворот. Стояло позднее утро, и народ из окрестных деревень и городков направлялся к воротам, чтобы купить, продать, украсть, получить работу, пойти учиться, посетить родственников, услышать сплетни или попросту от нечего делать, поглазеть на какую-нибудь ерунду. Поэтому давка была такая, что попасть в бывшую столицу раньше, чем к вечеру, я не надеялся. Гвалт в толпе стоял неописуемый. Сотни людей говорили, орали, кричали и спорили с пеной у рта, доказывая свое право первыми пробиться ко входу. Возле телеги, груженной репой, вспыхнула драка за спорное место в очереди. Стража Раннинга попыталась навести порядок, но только сделала еще хуже. Безнадежная попытка успокоить мутузивших друг друга деревенщин к успеху не привела, а все нездоровое внимание толпы оказалось сосредоточено на нерасторопных стражниках. Назревала серьезная потасовка, и в воздухе ощутимо запахло жгучим гаракским перцем. Немногочисленные солдаты сами были не рады, что вмешались в свару. «Что за ерунда?» — раздраженно бросил тип с унылым лицом, отзывающийся на имечко Горлопан. «Сколько себя помню, у северных ворот никогда не было такой давки. Все всегда прут через ворота Триумфа». «И чего мы здесь поперлись?» — зло прошипел Халас, держась рукой за щеку. «Что может быть хуже хмурого, сварливого и злого на весь белый свет гнома? Только хмурый, сварливый, злой на весь белый свет гном, да к тому же еще и с больным зубом. Он начал болеть у Халаса прошлым вечером и, судя по всему, причинял ему массу страданий. но занудный гном упрямился и не давал выдрать злосчастный зуб, намереваясь сделать это у приличного цирюльника, а не у коновалов, к коим зачислил Делера и Кликли, предложивших свои услуги врачевателей. «Да они ближе всех к тракту», — попытался оправдаться Горлопан.
«Ближе они», — хмуро сказал Халос, теребя косички в своей бороде. «А то, что сейчас кто-то загнется от боли, об этом дуре твоя башка не подумала?»
«Хватит ныть», — пробурчал Делер. «Потерпи немного». Гном нехорошо посмотрел на широкоплечего карлика с явным намерением дать ему в нос, но вместо этого пробурчал. «Чего так медленно-то?» Он наблюдал, как стража пропускает в ворота телегу, доверху заставленную деревянными клетками с курами.
«Так каждого же осмотреть надо, пошлину взять, узнать, зачем приехал», — пискнул Кликли.
«Небывалое для стражи рвение», — хмыкнул я. «С чего бы это?»
«А кто их знает?» — пожал плечами маленький зеленый гоблин.
«Может, попробуем через другие ворота, милорд Алистан?» — нерешительно спросил Медок, покосившись на командира нашего отряда. Рыцарь несколько секунд обдумывал предложение и отрицательно покачал головой. «До них больше часа». Лицо у Халоса стало бордовым, и я начал опасаться, что его хватит удар.
«Час?» — зарычал он. «Я столько не вытерплю!» И гном решительно направил лошадь к воротам.
«Куда это он?» — ошалело спросил Горлопан. Но Алистан лишь усмехнулся и направил коня следом. Нам не оставалось ничего другого, как держаться рядом. Публика вначале с интересом глазела на нас, а затем, сообразив, что мы лезем без очереди, начала угрожающе роптать.
«Побьют! Клянусь Сагрой, побьют!» — пробурчал Сурок.
Но гном бесцеремонно пер через возмущающуюся толпу и орал, как заправский сапожник, требуя, чтобы ему освободили дорогу.
«Стой, гном! Стой!»
— перед Халасом возник стражник с алебардой.
«Куда прешь? Не видишь очередь?»
Бородатый открыл было рот, чтобы высказать солдату все, что он думает о нем и его родственниках вплоть до седьмого колена, но Миралиса, каким-то чудом оказавшаяся рядом, оттеснила его в сторону. «Доброе утро, почтенный. Что произошло? Почему задержка?» — улыбнулась пепельноволосая эльфийка. Стражник сразу же сбавил тон и даже попытался поправить мундир. Как учат нас мамочки с самого раннего детства, с эльфами, будь они хоть темными, хоть светлыми, надо вести себя как можно вежливее. Если, конечно, не хочешь получить кинжалом под ребра в тот момент, когда лесным жителям покажется, что их ненароком оскорбили.
«Какое же оно доброе, миледи! Видите, что у нас творится?»
«Каждого приходится проверять и перепроверять, а все из-за происков неназываемого. Говорят, несколько недель назад он напал на дворец короля». «Так уж и неназываемый», — недоверчиво хмыкнул дядька и усмехнулся в густую седую бороду.
«Как есть неназываемый, а еще 5000 его прислужников.
Если бы не гвардия и Алистан Маркаус, убили бы его величество».
«Так уж 5000», — опять недоверчиво хмыкнул дядька и почесал плешивую голову.
«Народец говорит, что 5», — немного смутился разговорчивый солдат. «Похоже, только сейчас, поняв, что 5000 — число довольно большое».
«Ну-ну»,
— хохотнул дядька, присутствовавший, как и все мы, во дворце той памятной ночью, когда сторонники неназываемого решили попробовать на зуб королевскую гвардию.
«А очередь-то у ворот тут при чем? Нападение ведь было в Авендуме, а ворота-то в Раннинге», — не выдержал Халос.
«Король, да просидит он на троне еще сотню лет, отдал приказ об усилении бдительности. Вот мы и стараемся».
«Да если мимо них протопает армия орков, они ее и не заметят», — тихонько прошептал мне на ухо Кликли.
Гоблин был прав, потому как весьма сомнительно, что обычный стражник сможет распознать в проходящем мимо него человеке сторонника неназываемого. Сочувствующие главному врагу Валиостро, изменники до поры до времени ничем не отличаются от других мирных жителей. Толпа за нашими спинами зашумела еще сильнее.
«Что такое?»
От ворот к нам шел хмурый воин с нашивками капрала. К милой беседе сегодня он был явно не расположен.
«Да погоди ты, мисс!» Невзирая на звание, отмахнулся от капрала говорливый страж. «Видишь, леди Эльфийка новостями интересуется!»
Капрал споткнулся, разглядев наш пестрый отряд.
Зеленый голубоглазый гоблин, 3 темных эльфа, хмурый рыцарь, 9 воинов, один из которых вроде бы гном злобного вида, а другой вроде бы карлик в нелепой шляпе-котелке. Плюс худой тип с явно воровской рожей. Не каждый день встретишь в городе такую компанию.
— А-а-а, — протянул капрал, подбирая слова. — Ну, раз так...
— Не будем вас задерживать. Еще одна улыбка Миралисы. — Так мы можем проехать? Улыбка эльфа способна ввести неподготовленного человека в долгий ступор, особенно если он раньше не видел эльфийских клыков двумя белесыми клинками, торчащих из-под нижней губы.
«Конечно, можете проезжать», — капрал махнул рукой в сторону ворот, чтобы стражники нас пропустили. «Но помните, оружие в черте города имеет право носить только городская стража и эльфы».
А дворяне и солдаты, молчавший все это время угорь, изумленно вскинул бровь.
«Кинжалы и ножи допустимого размера — это единственное исключение».
«Но мы на службе у короля, мы не наемный отряд».
«Простите, закон один для всех», — безжалостно отрезал капрал.
Слышал я об этом законе. Он появился лет 300 тому назад. Потасовки в Раннинге в то время вспыхивали со скоростью лесных пожаров. Времечко было неспокойное, 3 дворянских дома грызлись за власть, и когда в буче, оторвавшись от важных государственных дел, все же вмешался король, трупов на улице было поболее, чем на поле Сорна после битвы гномов и карликов. Половина графов, баронов, маркизов и прочей мелочи, в жилах которой текла дворянская кровь, полегло на улицах города. Но другая половина, вот жалость, осталась, и до сегодняшнего времени кабаны, абуры, соловьи и их сторонники точили зуб друг на друга. Так что те, кто теперь таскает с собой по городу железки с руку величиной или, не дай сагод, арбалет, рискуют нарваться на очень большой штраф и пару деньков отдыха в неуютной тюремной камере. Последнее обстоятельство являлось великолепным отрезвляющим средством для господ дворян. Побывав в местах сырых и унылых до невозможности, милорды на какое-то время становились тихими и кроткими, как ягнята.
«Но как же так?» — начал было протестовать фонарщик, который сразу всей душой воспротивился такому закону.
Мумр нигде не расставался со своим огромным биденхандером. А тут выходило, что в Раннинге мастеру длинного меча придется запрятать страшную железку куда подальше и обходиться коротким ножичком. «А я ведь даже не спрашиваю вас, по какому делу вы приехали в наш город и какому дому будете здесь служить?» Стражник многозначительно посмотрел на нас.
«Мы не собираемся поступать на службу к дворянским домам», — отрезал милорд Алистан.
«Мне все равно, милорд-рыцарь», — капрал примиряющий поднял обе руки.
«Не служите, так не служите. Ваше право. Только первая мысль, которая приходит в голову, когда видишь вооруженный отряд в городе, что кто-то из домов нанял себе на службу еще нескольких рубак».
«В Раннинге опять неспокойно?» — спросила Миралиса, перекидывая толстую пепельную косу через плечо.
«Есть немного», — кивнул солдат. «Соловьи с кабанами недавно устроили потасовку в верхнем городе. 2 баронов распороли от шеи до пупка». «Прошу прощения, если смутил, леди эльфийка».
«Ничего страшного, и спасибо за ответы, любезный». «Так мы можем проехать?»
«Да, миледи, вот вам бумага. Она поможет избежать вопросов патрулей».
Капрал достал из деревянного футляра, висевшего у него на бедре, свернутую грамоту и протянул эльфийке.
«Здесь говорится, что вы только что прибыли в наш славный город. Добро пожаловать!»
«Вот вам. За службу!» Эграсса, свесившись с лошади, сунул капралу в ладонь монету.
«Благодарствую!»
Стражник не договорил. Он увидел, какую монету вручил ему эльф, и застыл, как статуя, в королевском парке. Не каждый день капралу выпадает подержать в руке полновесный золотой. Чую, что сегодня в караулке будет праздник, и ни один стражник полуночи не сможет устоять на ногах. Оставив позади себя изумленную и несказанно обрадованную щедростью темного эльфа стражу, отряд наконец-то проехал ворота. Из переулка, начинающегося у городских ворот, мы свернули на широкую улицу, ведущую в самое сердце города.